Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера Челмакин Олег Васильевич с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер «Второй позвоночник». Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, «Святое Белогорье». Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателям скидки. Радио «Радонеж» также участвует в этой выставке-ярмарке. Номер 41, 41, радио «Радонеж». Вам предлагают приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, газета «Радонеж» на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания радио «Радонеж» в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвование для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13-го по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, сегодня мы с вами будем изучать 32 главу книги «Бытия». Это очень сложный текст, где говорится о борьбе Иакова с Божьим ангелом. Эта глава начинается словами: «Яков пошел путем своим и, взглянув, увидел ополчение Божие, ополчившееся, и встретили его ангелы Божии. Яков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту тому Маханаим». Итак, мы видим возвращение Иакова в землю обетованную. И когда он возвращается, его встречает воинство ангелов. Ефрем Сирин, поясняя, почему это происходит, пишет: «После того, как разлучились Иаков и Лаван, встретили Иакова ангелы Божии, и этим давали уразуметь Иакову, что если бы Лаван не послушал Бога, явившегося ему вечером, что на следующее утро и он, и все бывшие с ним были бы умерщвлены рукою ангелов, хранящих Якова. Ибо как при пришествии его, так и при возвращении Бог показывает ему ангелов, удостоверяя тем самым в сказанном ему: «Я пойду с тобою и выведу тебя обратно». Полчище ангелов было также показано Якову для того, чтобы он не пугался Исафа, потому что сопровождавшие его многочисленнее тех, которые идут с Исафа. Итак, мы видим, что когда Яков выходит из земли обетованной, он видит лестницу от земли до неба, по которой ангелы восходят и нисходят на землю. Через это видение Бог укрепил его, что защита ему будет гарантирована, и когда он возвращается в землю обетованную, его встречает целое войско ангелов. Если бы Лаван, его тесть, не послушался бы Господа, явившегося ему во сне, когда Господь сказал: «Не делай ни худого, ни доброго, ничего против Якова», то эти ангелы уничтожили бы Лавана и всех, кто был с ним, защищая Иакова, его жен, Рахиль, Илию и всех его людей. То есть Божья защита, она безусловно присутствует над каждым верующим человеком. Причем, как я вам пояснял, древние говорили, что есть 70 языков, 70 народов, и у каждого народа персональный ангел-хранитель. И когда в Божьем Иерусалимском храме приносили жертвы, то приносили в жертву 70 бычков за преступление всех 70 народов. И даже римский сенат иногда оплачивал жертву за римский народ. Если каждый народ имеет персонального ангела-хранителя, то любой крещенный православный христианин, миропомазанный, имеет персонального ангела-хранителя, то есть по значению в глазах Бога каждый крещенный, миропомазанный православный человек равен целому народу. Вот на это надо обратить внимание, сколь ценны в глазах Бога верующие в Него. То есть целые племена, которые не знают Бога, но у них ангел-хранитель есть. Они бы не смогли существовать. Один на целый народ. А христианин имеет персонального ангела-хранителя именно для себя. И мы читаем далее. «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исафу в землю Сеир, в область Идом. И приказал им сказать: так скажите господину моему Исафу: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего Исафа, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исафу, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Конечно, когда Иаков услышал, что идет навстречу Исав, и с ним 400 человек, 400 мужей, воинов, это было основание испугаться. Но именно поэтому вместе Маханаим и явились ему ангелы Божии, целое войско, чтобы укрепить его дух вот перед этой опасностью. Чтобы он не боялся, чтобы он понимал, что Господь контролирует ситуацию, Господь будет заботиться и об Иакове, и об его семействе. Господь в этом мире промышляет о каждом человеческом существе, независимо от религии, национальности. Человек может быть даже безбожником, но Господь все равно посылает ему и хлеб насущный, и одежду, и все потребное. Потому что Господь заботится и о птицах небесных, и о зверях полевых, потому что Он есть Бог милостивый. И благодать Божия, как учит святитель Златоуст, присутствует над всем творением. Если в жизни верующего человека благодать Божия присутствует внутри человека, наполняя его внутренний мир, сердце, то в жизни людей неверующих она почиет на них извне, не проникая внутрь, так как своим неверием или зловерием люди отталкивают благодать. Но все равно благодать почиет на всем творении, потому что без Божьего милосердия никто бы не мог существовать. Все мы согрешаем, и верующие, и неверующие, и Божье милосердие в равной степени оберегает всех. Одних Божье милосердие ведет к покаянию, других соблюдает для дня наказания. Как сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, святый да освящается, неправедный да творит неправду, нечестивый да творит нечестие. Господь имеет как бы меру для каждого живого существа возможных грехов. Если кто-то переполняет эту меру, то Господь забирает этого человека из этой земной жизни. Но так как грешим и мы верующие, какая мера положена для нас? Вот если кто из вас слушал вчерашнюю передачу на радио «Радонеж», то вы, наверное, обратили внимание, что я говорил на эту тему. Я ссылался на одного из малых пророков, у которого сказано: «За три преступления, за четыре преступления не пощажу». Что это значит? Если ты согрешил один раз, Господь даст тебе время одуматься. Если ты согрешишь второй раз, Господь еще будет долго терпеть и ждать твоего покаяния. Но за третье и четвертое преступление, совершаемое подряд без покаяния между согрешениями, за такую ситуацию Бог уже не пощадит никого. Поэтому, как только грех проникает в нашу жизнь, мы должны стремиться к исповеди. Как сказано: «Солнце да не зайдет во гневе твоем». То есть до окончания дня, до того, как солнце еще не склонилось к западу, мы должны стремиться решить проблему греха. Конечно, это образное выражение «Солнце не зайдет», но оно свидетельствует о той стремительности, которую мы должны испытывать в своей душе, когда хотим избавиться от греха. Нормальный христианин не может спокойно спать в состоянии греха, и вполне нормально для христианина на неделе исповедоваться 2-3 раза и даже больше. Для того, чтобы такая исповедь была возможной, надо стараться как можно регулярно посещать храм. И исповедоваться желательно на каждой литургии, даже если вы не причащаетесь в этот день. Но при этом вы просто сообщаете священнику, что вы пришли на исповедь, причащаться вы не подготовились, вы только хотите исповедоваться. Но в идеале исповедь надо совмещать с причастием. Почему? Потому что в исповеди горница нашей души очищается и становится пустой от греха. И если не наполнить эту горницу благодатью тела и крови Сына Божия, то без греха, который мы исповедовали, изгнанный из нашей души, увидев, что горница никем не занята, пойдет, найдет еще более злейших духов, другие грехи и вселится в нас. Поэтому, очищая свой внутренний мир покаянием, мы должны стремиться к присутствию святых даров внутрь нас. В наши времена надо стараться причащаться как можно чаще, потому что причастие попаляет склонность ко греху. А так как соблазны в современном мире, они усилились, то необходимо часто прибегать к таинствам. На фоне старцы выпустили даже специальную книгу о том, что надо часто причащаться. И в этой книге они говорят, что в свое время как бы священники запрещали часто причащаться, но это были другие времена. В последние времена надо запасаться этим небесным хлебом и как можно чаще участвовать в литургической трапезе. То есть наша духовная религиозная жизнь должна быть евхаристичной. Но теоретически мы можем предположить, что человек может исповедоваться и при этом не причащаться. Но нельзя причащаться без исповеди. Это совершенно очевидно. И как я вам пояснял, исповедь и покаяние – это разные вещи. Исповедоваться в одних и тех же грехах человек может всю жизнь. А покаяние – это такой процесс духовного возрождения личности, когда однажды покаявшись, человек уже не возвращается к своему греху. Это называется по-гречески метания, перемена образа мышления. Покаяние невозможно без исповеди, но исповедь без покаяния бывает. Когда мы исповедуем свои грехи, но потом они повторяются. И мы опять вынуждены их исповедовать. А вы знаете, что некоторые святые один раз исповедовались, и это была исповедь, совмещенная с покаянием, то есть с глубоким решением, осмысленным жить иначе. И они потом в течение 40 лет могли находиться в пустыне и больше, один раз исповедовавшись и причастившись. Но так как мы слабые люди, и мы быстро теряем благодать, которую получаем в храме, даже благодать причастия, то нам надо чаще прибегать к этому врачующему таинству. Вот это надо осознать. Раньше священники говорили: не надо часто причащаться, иначе у вас не будет ощущения радости от причастия, это превратится во что-то будничное. Но раньше люди были более духовно устойчивы. Им хватало причастия, может быть, на целый месяц. Марии Египетской на 40 лет хватило одного причастия. Но после окончания 40 лет ей понадобилось, чтобы она опять причастилась. И Господь послал в пустыню старца. Сейчас мы живем в такое интенсивное в греховном погружении обществе, что мы нуждаемся в покаянии, в исповеди, в причастии как можно чаще. Это другие времена. Поэтому Афон занял такую позицию, что необходимо чаще причащаться. И приблизительно каждый христианин чувствует, насколько ему хватает вот этой благодати. Кто-то не успеет из храма выйти, уже теряет. Кто-то, придя домой, начинает терять. Кто-то на второй, на третий день. Поэтому Святая Церковь говорит: если вы причащались, этот день старайтесь проводить в богомыслии. Не спешите сразу после причастия садиться за трапезу. Хорошо было бы, если после причастия вы только бы ужинали, пропуская обед. Это будет способствовать тому, чтобы происходило духовное усвоение нашей душой из всего таинства, и не было бы одно перебито другим. Конечно, это не распространяется на людей, которые больные, например, болящие диабетом, они просто обязаны иметь дробное питание. У диабетчиков два раза завтрак, два раза обед, два раза ужин. И если проблема с желудком у кого-то, тоже рекомендуется врачами дробное питание, но это необходимость. Если вам надо принимать медикаменты, наша русская церковь делала исследование по этому вопросу, перед святым причастием вы можете принимать медикаменты, запивая их святой крещенской водой. Это разрешается. Потому что сказано, что ради нужды бывает применение закона. И так мы видим заботу об Иакове. Господь через это показывает, что Он заботится о каждом верующем человеке. В Новом Завете сказано, что без воли Отца Небесного даже один волос не упадет с нашей головы. Бог заботится о всех людях. Но Бог не хочет спасать нас без нас. Если мы не изъявляем согласие в деле спасения, то Господь, уважая нашу свободную волю, попустит нам оставаться в состоянии безверия. Как я вам говорил, некоторые отцы утверждают, что ад Бог создал, попустил ему возникнуть из уважения к свободной воле человека. Ад для тех людей, которые не хотят жить с Богом. Жить без Бога ужасно. Плач и скрежет зубов. Но Бог уважает свободную волю человека. Вот такое даже мнение высказывали некоторые отцы. Есть мнение, которое высказывает блаженный Феофилакт, Иоанн Златоуст, что адский огонь и свет рая – это один и тот же огонь Божий. Но для одних он есть просвещающий души, райский свет, присутствие Христа среди своего народа, а для других – огонь попаляющий, источник мучения, свет, который не является, точнее, огонь, который не является источником света. То есть в аду огонь будет черный, он будет черный, он не будет являться источником света. И каждому грешнику, заключенному в аду, будет казаться, что он там находится один. Потому что грешники будут находиться в гиене огненной, спина к спине. Они не будут видеть друг друга. И каждому будет казаться, что все спаслись, кроме него. И так будет вечно. Смысл, точнее, квинтэссенция адских страданий – это осознание творением, разлучение с Творцом. Духовное благодатное обесточивание. Это самое страшное, когда творение ощущает расторжение с Создателем, с Творцом, узнав о том, как Бог любит его. Поэтому Исаак Сирин говорит, в аду будет бичевание любви. Тем людям, которые пойдут в ад, будет показан рай и то место, которое было приготовлено именно для них. И будет показано им, по какому пути они должны были идти, чтобы не попасть в ад. Об аде очень важно помнить. Некоторые отцы говорили, сатана внушает мысль, что ада нет, для того, чтобы мы попали в ад. А Господь внушает мысль, что ад есть, для того, чтобы мы туда не попали. Поэтому будем серьезно относиться к любому духовному наставлению. Итак, Бог заботится о всем своем творении. Промыслы Божьи не оставят даже людей, которые будут находиться в преисподней. Какой будет характер отношения Бога с этими существами, трудно понять и вместить. Но это та часть запредельной для нашего восприятия жизни, которая в этой жизни не будет до конца понята нами. Апостол Павел пишет, что мы видим духовный мир как бы сквозь тусклое стекло гадательно. И только там познаем, как мы познаны. Итак, Исаак идет навстречу Иакову, и с ним 400 воинов. Иаков, читаем мы далее, очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Слово «маханаим» и означает «два стана». Иаков, когда встретил полчища ангелов, он шел со своей большой группой людей. Два стана – это означает слово «маханаим». Иаков, испугавшись, разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный, верблюдов на два стана. И сказал Иаков: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальный стан может спастись. И сказал Иаков: Боже, отца моего Авраама, и Боже, отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебя. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана, то есть Маханаим. Избавь меня от руки брата моего и от руки Исафа, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Мы видим, что в молитве Иакова проявляется уважение к Исафу. Он называет его сначала братом своим, и потом называет его имя Исаф. В этой интонации его молитвы мы видим чувство раскаяния, ведь он хитростью, с помощью обмана, восхитил первородство брата своего. Далее он молится. Иаков молится: «Ты сказал», обращается он к Богу, «я буду благотворить тебя и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества». «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Исафу, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов». Итак, мы видим, что Иаков посылает дар брату своему Исаву. Это дар умилостивления. Вы знаете, что в древности люди приносили в жертву Богу животных. Мы сегодня говорили о том, что в Иерусалимском Божьем храме раз в год приносили 70 бычков за все народы, населяющие планету. Приносили агнцев в жертву Богу, голубей в жертву Богу. Законы о жертвах были очень строгие. Там учитывались всякие, казалось бы, мельчайшие подробности, но все это имело великий духовный смысл. Надо сказать прямо, что истинной религией может называться только та религия, которая может предложить Богу совершенную жертву умилостивления. Апостол Павел в послании к евреям пишет, что жертвы агнцев и тельцов никого не довели до совершенства. Любая жертва, которую приносили Богу в виде умерщвляемого животного, это было символическое действие, которым грешник как бы говорил Богу: «Я знаю, что я заслужил за свои грехи смерть, но вот вместо меня умирает это животное, я вижу агония и смерть этого животного, как бы свою собственную смерть». Это было серьезное нравственное потрясение приносить вместо себя другую жертву. Грешник, видя кровь животного, понимал, что должна была пролита быть его кровь, а не кровь этого животного. Но при этом они чувствовали несовершенство этих жертв, потому что приносили их постоянно. То есть однажды принесенная жертва не могла очистить людей раз и навсегда. На это обстоятельство обращает внимание апостол Павел, первоверховный апостол, в послании к евреям. Причем тот первосвященник, который приносил жертву за весь народ, он сначала должен был за себя приносить жертву, потому что тоже был грешником. И его служение, следовательно, не могло считаться совершеннейшим служением. Но мы, христиане, имеем такого первосвященника от Бога, который однажды, войдя во святая святых, не жертвой Агнца Потельцов, а со своей собственной жертвой тела и крови, воссел одесную Бога Отца. Наш небесный первосвященник – это Господь Иисус Христос. Он не нуждался в том, чтобы приносить жертву за себя, так как он был абсолютно свят. И неправильно учат некоторые современные богословы, что Иисус Христос принял на себя греховную природу, поврежденную природу. Это неправильное учение. Если бы это было так, ему надо было бы принести жертву сначала за себя. А апостол Павел прямо пишет, что он в этом не имел нужды. То есть природа Иисуса Христа была совершенна. Он был совершенный человек и совершенный Бог. Как Бога-человек он является, воплощаясь на земле. И как Бога-человек он возносится, чтобы во святая святых небесного Царствия Божия войти с жертвой своего тела и совершить дело нашего искупления. Поэтому совершенно только та религия, которая может предложить Богу совершенную жертву милостивления. Мы, христиане, предлагаем жертву Сына Божия, а Господа нашего Иисуса Христа. Эта жертва приносится Богу Отцу, но она приносится и всей божественной сущности. В этом смысле Иисус Христос есть тот, который приносит жертву, который сам является жертвой и который принимает эту жертву. Он приносяй, он приносимый и он приемлющий. Вот никто из людей такого совершить не мог. Никто не мог быть совершенной жертвой, потому что все нуждались в своем собственном очищении. А жертву выбирали из животных без пятна и порока. Это было пророческое указание на то, что придет жертвенный агнец, который будет без пятна и порока, Сын Божий. И когда Иоанн Креститель увидел Господа Иисуса Христа на Иордане, он сказал, вот агнец Божий, вот овечка Божия, которая берет на себя грехи мира. И вот Иаков посылает этих животных своему брату Исафу, гневному Исафу. Он надеется умилостивить его. Мы тоже, когда чувствуем, что на нас двигаются ангелы Божьи, боимся, нам страшно. Каждому греху, каждому бесу греха противостоит ангел с какой-то добродетелью. И если мы совершаем грех блуда, это грех против ангела целомудрия. Если мы совершаем грех воровства, это грех против ангела благотворительности и так далее. Если мы гордимся, это грех против ангела смирения. Ну и естественно, что у каждого греха есть свой бес. В старинной русской орфографии, дореволюционной, такие слова, как «бессознание», «бессовестный», эти слова писались через букву «З». А в современной советской орфографии, которая продолжает существовать, букву «З» заменили буквой «С». И получается слово «бессовестный» – «без совести», «без злобы». Если вы говорите слово «беззлобие». Поэтому, когда вы пишете, не придерживайтесь этой орфографии. Всегда ставьте букву «З» вместо буквы «С». Так как это было принято в дореволюционной орфографии, чтобы не говорить «без», а говорить «без», то есть «без чего». Это будет более грамотно и более правильно. Итак, умилостивительные дары Исав получает. «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав, «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет пред тобою, то скажи, раба твоего Якова, это подарок, посланный господину моему Исафу, вот и сам он за нами идет». То же, что первому приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исафу, когда встретите его». И скажите, вот и раб твой Яков идет за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его, может быть, и примет меня. Мы тоже должны стремиться умилостивлять Бога дарами. Но если под дарами мы будем понимать наши добрые дела, они несовершенны. Потому что много добрых дел мы творим из тщеславия, имея какие-то греховные мотивации. Поэтому святые отцы исповедовались и каялись, как в грехах в своих добродетелях. Может быть, мы можем предложить Богу, как дары наши молитвы, они несовершенны. В послании к римлянам апостол Павел прямо пишет, «Вы не знаете, как молиться». Действительно, в наших прошениях есть очень много личного. Мы, как язычники, думаем, что чем дольше будем молиться, тем лучше. Господь говорит о таких. Они думают, что в многословии своем они будут услышаны. Молитва не зависит от времени ее продолжительности. Она зависит от искренности молящегося человека. Известен случай, что когда однажды в Андреевский Кронштадтский собор, где служил батюшка Иоанн Кронштадтский, святой и праведный, прибыл один священник, который был в состоянии греха и который не подготовился к причастию. Он вошел в алтарь, и батюшка Иоанн, увидев его, сказал, «Облачайтесь, будете со мной служить литургию». Священник сказал, «Я не готов». Я не читал нужных молитв. На что батюшка Иоанн сказал ему, произнеси, Господи, помилуй, но скажи из самой глубины своего сердца, скажи искренне. И служи литургию. Этот священник, который всю жизнь, читая молитву, очень часто, несколько тысячный раз произносил это словосочетание, Господи, помилуй, произнес в алтаре, упав на колени, эти слова, но совсем в другом духовном формате. Не в формате внешней обрядовой стороны, а полного сердечного духовного сокрушения. И с батюшкой Иоанном Кронштадтским он служил литургию, причащался святых тайн. Таких примеров можно найти очень много в творениях святых отцов, в житиях, потому что Бог прежде всего ищет сокрушенное сердце. И не дай Бог, если вычитав все правило полностью, христианин становится спокойным и говорит сам себе, я подготовился к причастию. Мы никогда не сможем подготовиться к причастию. Поэтому мы причащаемся со страхом Божиим и верою, со страхом, осознавая свою неподготовленность, несостоятельность, несовершенство. Но святая святым и предлагается нам как жертва, которая может усовершенствовать наш внутренний мир. Назначение причастия – попалять склонность к греху. Преосуществлять, то есть осуществлять приложение самой нашей природы из состояния чад гнева в состояние чад Божий. Об этом надо помнить. Как хлеб и вино приносят в алтарь, и во время службы они прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа, так и жизнь каждого христианина должна приложиться, измениться из состояния чада гнева в состояние чада Божия. Серафим Саровский называл такое состояние «стяжание благодати Духа Святаго». Наиболее это стяжание осуществляется в таинстве святого причастия, когда богочеловеческая жизнь Иисуса Христа проникает внутрь нас и становится частью нашей жизни. Это уже реально меняет нашу природу, преосуществляет, преображает, прилагает ее, видоизменяет. И мы читаем дальше про Иакова и его дары. «И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, то есть вернулся на другой берег, и боролся некто с ним до появления зари». Начинается борьба Иакова, он всех перевел, вернулся на другую сторону, и на него нападает некий ангел. Что это за ангел? У святых отцов мы найдем разные истолкования. Святитель Иоанн Златоуст учил, что ночная борьба Иакова с ангелом в буквальном смысле означает, ангел был послан Иакову, чтобы тот уверился в сопутствующей ему помощи и не боялся Исафа. Если мы примем толкование Златоуста, то в этом случае это было молитвенное борение с ангелом-хранителем. Молитвенное борение. Это когда человек опускается на колени перед Богом, обращается к ангелу-хранителю немножко в ультимативной форме. Например, человек может сказать: «Я не встану с колен, пока Господи не дашь мне знак. Я очень нуждаюсь в твоей помощи, в помощи твоего ангела». Поэтому это называется борьбой. Августин Блаженный дает несколько другое истолкование. С точки зрения типологии, здесь была прообразована борьба неверующих иудеев с Богочеловеком Христом, так как из чресел Иакова произошли все 12 колен еврейского народа, а евреи не приняли Христа как Мессию, то борьба Иакова с ангелом символизировала борьбу еврейского народа с Богочеловеком Иисусом Христом. Преобразовывала это событие. То, что истолкование Августина Блаженного отличается от истолкования Иоанна Златоуста, ничего страшного в этом нет. Приемлемы все истолкования. Я вам пояснял принцип. Это как драгоценный камень. Вы его чуть-чуть повернули, вся краска меняется. Еще повернули другой гранью, а краска тоже меняется. Синяя, зеленая, бирюзовая, золотистая. Чуть повернули, а краска тоже меняется. Так и библейские истины в преломлении понимания разных святых отцов, они показывают нам красоту истолкования одного и того же текста с разных граней, с разных сторон. Амвросий Медиоланский, святитель Церкви Божией, поясняет: в назидательном плане борьба с Богом означает состязание в добродетели, доступ, который открыт через крест. В истолковании Амвросия Медиоланского борение Иакова с ангелом символизирует борьбу христианина со своими грехами с помощью добродетелей. То есть в Иакове как бы боролось доброе начало со злым, и доброе одержало победу. Ефрем Сирин дает такое истолкование: в этой борьбе Иаков показал себя одновременно сильным и слабым. Ангел коснулся его ноги, и потом он всю жизнь хромал. Это его слабость. Сила в том, что он мог противостоять ангелу. Кирилл Александрийский поясняет. Сама же борьба заканчивается с восходом зари, то есть с пришествием в жизнь верующего солнца правды Христа. То есть святитель Кирилл Александрийский истолковывает так, что эта борьба показывает борьбу рода человеческого в деле познания Христа. Когда одна философская школа сменяла другую, одно богословское течение сменяло другое богословское течение, пока разрешение всех споров, всей идеологической духовной борьбы не завершилось с пришествием солнца правды Христа. В нем завершение всех человеческих, интеллектуальных, философских и теологических исканий. Видите, что это истолкование приемлемо. Имя Израиль толкуется как видящий Бога. После этой борьбы ангел Господень дает ему имя Израиль. Дословный перевод слова Израиль – боровшийся с Богом. Вы знаете, что есть государство Израиль. Борьба с Богом там продолжается. Они до сих пор не принимают Христа Спасителя. Августин Блаженный распространяет это имя богоборцев на иудеев и эллинов. В своих явлениях, описанных в Ветхом Завете, Бог не сходил к человеческим немощам, но Христос открылся окончательно и поистине. Это толкование Златоуста. Хромающее бедро Израиля – это христиане, ведущие греховную жизнь. Такое истолкование дает Августин. Если борьба с ангелом – это молитвенное борение, и мы все молимся, но при этом грешим, вот мы и есть хромающие христиане. Причем в Библии говорится, что сын царя Саула хромал на две ноги. Царь Саул символизирует собой Ветхий Завет. Царь Давид символизирует собой Новый Завет. Царь Давид сменил царя Саула, которого отвергнул Бог. Как мы, христианский род, сменили собой еврейский народ. Те, которые надеются на закон, они порождаются как бы Ветхим Заветом, Саулом духовным. Хромают на обе ноги, у них ничего не получится. Своими делами мы не достигнем совершенства. Итак, мы с вами увидели эти разные истолкования святых отцов и возвращаемся к тексту. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, то есть не одолевает Иакова, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». И сказал ему, отпусти меня, ангел говорит, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, то есть ангел, как имя твое, он сказал, Иаков. И сказал ему, отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Есть истолкование очень древнее, что Яков боролся с ангелом-хранителем Исафа. Когда Исаф получил благословение от своего отца Исаака, помните, он вымолил второе благословение? С этим благословением он получил ангела-хранителя. И Яков как бы боролся с ангелом-хранителем Исафа. Ангел-хранитель не хотел пускать Исафа, ангел-хранитель Исафа не хотел пускать Иакова в землю обетованную. Ангел всегда борется за человека, даже по отношению к другим ангелам, не соглашаясь с ними. Ангелы, тварные существа, они будут за вас бороться до конца. Даже в споре с другими. Это удивительная духовная тайна, но об этом говорится и у некоторых святых отцов. То есть каждый человек крещенный, миропомазанный, имеет ангела-хранителя. Каждый народ имеет ангела-хранителя. Когда я посещал Чеченскую республику в 2000 году, я видел, как тяжелые артиллерии российских федеральных войск обстреливали город Грозный. Город весь был в огне. Я смотрел на этот город с высотки Семашкинского леса. И люди кричали так громко, хотя расстояние было несколько километров до города, что был слышен один визг человеческих тел, мужчин, женщин, детей, стариков. Артиллерия била беспорядочно по этому городу. Я, когда беседовал с офицерами, я сказал, хотя чеченцы – это не крещенный народ, но ангел у них есть. И он вам отомстит, каждому из вас. Вы бьете по городу, вы не наносите точечных ударов, вы бьете просто по городу. Хотя ваш ангел-хранитель персональный каждого из вас будет оберегать, но за эту кровь тоже придется отвечать. Вы знаете, что когда православные воевали в древности, их причащали только во время войны. После войны их отлучали от причастия от 2 лет до 3 лет. Потому что даже если это была правильная война с точки зрения православия, пролив кровь любого человека, турка, чеченца, кого угодно, человек оказывается под проклятием этой крови. И ангел, оберегающий тот или иной народ, будет мстить этому человеку. Поэтому Божьи войны – это когда с помощью Евангелия мы покоряем народы в нашу веру. Так совершали Божьи войны православные монахи, которые вместе с Ермаком Тимофеевичем перешли за Урал. Ермак застрял в своем военном походе, а наши монахи дошли до Аляски, до Америки. И там покоряли вере евангельской целые народы и племена. И до сих пор многие индейцы, населяющие Аляску, православные люди. Они помнят, что им эту веру принесли не с оружием и мечом, а простые смиренные монахи с любовью и кротостью принесли эту веру. А те татары, которые воевали с Ермаком, они так и остались мусульманами. Вера распространялась через кротость и смирение монахов, которые проповедовали в Сибири разным племенам веру Святого Евангелия. Итак, слово «Израиль» можно истолковать, как и Божий воин, боровшийся с Богом, не против Бога, а вместе с Богом в Божьей дружине против неверия, язычества, безбожия. Такое истолкование тоже будет приемлемо. Израиль как Божий воин. Но по отношению к новому Израилю это истолкование приемлемо. Новый Израиль – это христиане. А по отношению к ветхому Израилю сохраняется истолкование «богоборцы». Видите, насколько вот сложно каждое библейское откровение. Оно очень многогранно. Поэтому самостоятельно изучать Библию достаточно сложно. Эти занятия мы с вами проводим для того, чтобы вы имели именно церковное видение этих текстов. И когда я готовлюсь к этим беседам, я смотрю разные истолкования святых отцов, истолкования древних, филологический анализ, какой можно провести по тому или иному слову, тексту, чтобы нам доподлинно выверять смысл этих откровений. В книге Иисуса, сына Сирахова, в предисловии к этой книге сказано, что так как Писание написано на языке оригинала, то есть на еврейском языке, вот так же перевести нельзя ни на какой язык. Поэтому любой перевод – это комментарий. Это именно объяснение текста глазами переводчика. Именно поэтому в семинариях преподают и еврейский язык, и греческий язык, чтобы семинаристы, потом академисты, аспиранты, богословы, они бы старались бы делать филологический анализ слов тех или иных с точки зрения еврейской или греческой грамматики, на каких языках был написан тот или иной библейский фрагмент. Итак, ангел говорит Иакову: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». А Бог ему сказал, что ему Бог сказал? «Я буду благотворить тебе», то есть «я буду с тобой». Поэтому приемлемое истолкование, что Иаков одолел ангела Исафа с помощью Божией. То есть он не богоборец, а он воин Божий. Но по отношению к ветхому Израилю сохраняется истолкование, которое я обозначил. Они остаются богоборцами. И вы знаете, что все атеисты, которые были классиками советского атеизма, они были, как правило, люди еврейской национальности. Ярославцев был Губельман. Они скрывали свои фамилии. Но в основном вот, все такие известные советские атеисты были люди еврейской национальности. То есть богоборчество они проявляли не только по отношению к христианству, но и по отношению к иудаизму и к религии своих отцов, к чему угодно. Спросил Иаков, читаем мы далее, спросил Иаков, говоря: «Скажи мне имя твое». Он хочет узнать имя ангела. И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Так как жертвы у них были заместительные, приносились за человека, а жертву можно было есть по совершению определенных ритуалов, понимая, что эта жертва как бы за весь Израиль, а весь Израиль вышел из чресел Иакова, а Иаков после встречи с ангелом имел поврежденную жилу и хромал на бедро свое, они не ели жилу животных. Видите, какая интересная трансформация в сознании людей.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».